Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели. Это подкаст «Что дальше?». Мы заканчиваем его первый сезон. Вы слушаете финальный его эпизод. Меня зовут Настя Курганская.
Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. В подкасте «Что дальше?» мы говорим о том, как люди делают впечатляющие карьерные переходы. И сегодня, в последнем выпуске, у нас в гостях человек, женщина, которую вы наверняка знаете, наверняка слушали многие ее подкасты. Потому что наверняка вы любители подкастов, раз вы оказались в этой РСС-ке, в этой стихии подкастинговой. У нас в гостях сегодня Катя Крангаус. Вы знаете ее, наверное, как журналистку, как соосновательницу студии подкастов «Либо-либо» и ведущую ваших любимых подкастов «Так вышло», «История русского секса», «Либо выйдет, либо нет» и многих других. А еще Катя основала стартап Kids Out для поиска бэбиситеров и написала несколько книг. А сейчас Катя стала психотерапевткой в аналитическом подходе. Она уже почти год, около 9 месяцев, принимает пациентов. И сейчас она расскажет нам, как она пришла к этой карьерной точке.
Этот подкаст мы делаем с Яндекс.Практикумом. Яндекс.Практикум — это наш любимый сервис онлайн-образования, который помогает освоить профессию в IT. Мы обязательно в середине эпизода подробно расскажем о Яндекс.Практикуме и позвоним Яндекс.Практикуму буквально и поговорим с нашей постоянной соведущей Дашей Трачинской из Практикума.
Меня зовут Катя Крангаус. Я занимаюсь психоаналитической психотерапией.
Катя, скажи, пожалуйста, до того, как ты занялась психоаналитической психотерапией, сколько лет ты работала журналисткой?
Сейчас, подожди, давай посчитаем. 13 лет я начала работать в журнале «Столица», и потом с разными перерывами, в том числе на обучение на психфаке, я продолжала заниматься журналистикой.
А расскажи, пожалуйста, потому что мне кажется, что для человека, который про тебя знает не очень много, твой переход будет выглядеть так, как будто ты просто так хоп и ушла из журналистики и стала психоаналитиком.
У меня было много заходов в образование. Но 2 из 4 было на психологический факультет. Я училась в РГГУ, потом я училась в МГППУ на психфаке тоже. Но мне было 16 лет, потом 20 с чем-то. И слава богу, что я тогда не решила заниматься никакой психотерапией. Ну, я не могу себе представить, на что бы это было бы похоже, когда в 20 лет начинаешь работать психотерапевтом. Наверное, это тоже какой-то путь, но для меня, мне кажется, он был бы трудный, потому что все-таки какой-то опыт, мне кажется, помогает, в том числе журналистский. А тогда у меня была идея, почему-то я хотела заниматься тем, как дизайн психотерапевтического кабинета влияет на терапевтический процесс. Мне казалось, что это какое-то очень важное пространство, в котором очень важны какие-то визуальные вещи. Мне до сих пор кажется, что это очень важно. Потом я много работала, и работала разным-разным. Много работала социальным репортером, и редактором, и потом занималась подкастами. В общем, в 2021 году я поступила уже в магистратуру психоаналитической психотерапии. Все-таки смена карьеры произошла резче, чем я планировала. Был более какой-то медленный процесс запланирован, но да, я про это думала более-менее всю жизнь. И в какой-то момент додумала. А потом начала практику.
А почему ты про это думала всю жизнь?
Ну, потому что человек — это то, что мне интересно. То, что у него внутри происходит, это мне было интересно, чем бы я ни занималась.
А почему тебе журналистики не хватало?
Просто в журналистике у тебя всегда есть возможность побыть с человеком и потом все выключить диктофон или там написать текст и забыть о нем. А когда ты человека ведешь как помогающий практик, ты как бы так не можешь сделать.
Безусловно, есть какие-то очень похожие вещи. Ты задаешь вопросы, выслушиваешь человеческую историю, но только в случае журналистики ты хочешь, чтобы человеческая история помогла тебе сделать что-то или сказать что-то, или достичь чего-то. А в случае терапии ты помогаешь человеческой истории. Такая разница. И та, и другая история, она как-то влияет на человеческую жизнь. Тебе приходят люди и говорят: ваш подкаст мне очень помог. И таких людей может быть сотни тысяч, миллионы прослушиваний. А в практике психотерапевтической, ну, есть 10-20 человек в один момент, с которыми ты взаимодействуешь. Мне не кажется, что это менее ценно. Возможно, мне кажется, что это более ценное взаимодействие, чем взаимодействие с сотнями тысяч людей.
Почему ты поучилась на психотерапевтку, у тебя были такие интересы в области исследования разных вещей в психотерапии, и вдруг ты не захотела дальше продолжать это, а захотела заняться журналистикой, а сейчас вот решила вернуться к той старой идее стать психотерапевткой. Как это вышло?
Может быть, 20 лет я себе была слишком уж сильно интересней. Тогда мне казалось интереснее вынуть из тебя историю и рассказать ее и повлиять на сотни тысяч людей. Безусловно, это доставляло мне удовольствие, это удовлетворяло какие-то мои амбиции. Довольно важной частью этого было то, что я думала, что это что-то меняет. Безусловно, не в 2022 году я поняла, что нет. Не так это происходит, и нет. Тебя могут слушать сотни тысяч людей, но один закон обнулит все твои усилия.
Ты занимаешься вообще в каком-то виде сейчас журналистикой?
Нет.
Как ты приняла решение вообще закончить? Потому что есть же люди, которые как-то гибридно.
Это какое-то чудо случилось со мною. Я поняла, что то, что я сделала, это то, что я хотела сделать. Те истории, которые я хотела рассказать, я рассказала. Теперь я хочу заниматься другим. Мой план был примерно такой, как-то гибридно. Я думаю, что приняла решение я перестать заниматься журналистикой до того, как я перестала ей заниматься. Когда я поступила в магистратуру, я поняла, что есть какой-то несколькилетний плавный переход, который я хочу осуществить. По крайней мере, в том виде, в котором я это делаю, там денег много не приносит, потому что все, что тебе приносит, ты еще больше уносишь супервизором, супервизионным группам, и вот это все ты бесконечно только уносишь пока. Просто он стал резче, потому что когда весной 22 года я переехала в Израиль, я поняла, что я не смогу жить тут и работать в российской повестке. Первое, я не хочу следить за курсом рубля и за способом вывода денег. Второе, потому что здесь довольно мощная своя повестка. Мой центр жизненных интересов находится здесь. И третье, просто потому что моя личная душевная жизнь так устроена, что я сойду с ума. Или, как сформулировал один мой приятель, невозможно жить затылком вперед. Ну, как бы, если я по-настоящему уезжаю и начинаю строить какую-то новую жизнь, то она действительно должна быть новой. У меня здесь есть работа, в которой я зарабатываю деньги. Она никак не связана ни с журналистикой, ни с психотерапией. Я работаю в Иерусалимском НКО. Помогаем с маркетингом.
Круто. Почему ты выбрала психоанализ?
Я поступила в две магистратуры в вышке тогда. В системную семейную терапию и в психоаналитическую. И совмещать психоаналитическую магистратуру с, так сказать, топ-менеджерством стартапа было реалистичнее, чем системно-семейную.
То есть это сугубо был такой рациональный подход?
Этот выбор был совершен. Я объясняю его так, но, возможно, были какие-то другие подспудные мотивы, которые привели меня. Я ни о чем не жалею. Ну, с точки зрения, на самом деле, базовых техник и базовой модели, мне кажется, что это хорошая, в любом случае, самая так глубокая, хорошая штука. На нее уже проще наложить любые другие подходы. Они все равно все растут из Фрейда.
Насколько я понимаю, психоанализ – это такая просто самая, ну, какая-то глубокая, что ли, штука. И вообще люди довольно часто, по моему опыту, очень хотят быстрого решения проблемы. А психоанализ – это такая штука, когда тебе нужен человека прям вести годами.
Да, все, что ты говоришь, так и есть. Все подходы решают одни и те же проблемы. Это тревожность, одиночество, что-то не получается построить отношения. Все решают одни и те же проблемы разными техниками, разной теорией. Но если взять спектр, то есть КПТ и есть, с другой стороны, действительно психоанализ. КПТ вообще говорит, ты приходишь с конкретной проблемой. Я, не знаю, все время бешусь, когда мама со мной разговаривает. Те разбирают этот конкретный симптом на то, где у тебя включается какой триггер, и переучивают тебя на то, чтобы у тебя не включался этот способ реагирования. И это действительно очень хорошо действует на каких-то определенных задачах. Если, не знаю, ты боишься выступать, если ты боишься летать. Но в очень редких случаях это длится долго. Я не психоаналитик, да, я не могу принимать людей на кушетке. Это гораздо более длинный путь, и я не уверена, что когда-нибудь я захочу им пойти.
Почему?
Ну, потому что, чтобы стать психоаналитиком, например, ты должен пройти несколько лет собственного анализа. Анализ — это минимум 3, в некоторых школах и 5, и 6 раз в неделю. Несколько лет, потом ты становишься соискателем в ассоциацию, потом ты, через 10 лет, это быстрый срок, становишься аналитиком и можешь принимать на кушетке. Первый простой ответ: у меня нет столько денег, чтобы ходить 3 года на анализ 3-5 раз в неделю. Но психоаналитический подход, мы сидим лицом к лицу, это 1-2 раза в неделю, но он действительно не решает задачи быстро. Это более действительно долгий процесс деконструкции себя и реконструкции себя. Это не очень удобно, например, когда начинается война и у тебя адский стресс. Психоаналитическая терапия действительно, ну, в этот момент не поможет тебе быстро собрать чемодан и уехать. Но если работать долго, если ты хочешь не только, чтобы у тебя перестал появляться этот симптом, а как-то разобрать это до конца и понять, откуда это вообще идет, и как-то это прожить, то это довольно хороший способ. Я думаю, что это, ну, как разные вина. Нельзя сказать, божоле, это только если ты хочешь быстро напиться этой осенью. А вот шираз, ты будешь его годами пить и потом хорошо жить. Это все способы решения, улучшения качества твоей жизни.
Интересно, а можно одновременно ходить и к КПТ-терапевту, и к психоаналитическому?
С одной стороны, ни один из подходов – это не магия. Это все некоторые техники, которые позволяют тебе взаимодействовать с человеком. Но, с другой стороны, доверие и пространство между человеком, который пришел, и терапевтом, оно играет очень важную роль в терапии. Не магическую, но важную. И когда это два конфликтующих подхода, просто потому что один как бы учит тебя поверхностной работе, а другой погружает тебя и отказывается от быстрых решений. Мне кажется, человеку самому будет очень сложно понять, и рано или поздно он куда-то перекинется. Как способ выбрать, возможно, это хороший способ.
Настало время для нашего традиционного звонка Даши Трачинской, нашей постоянной соведущей, которая была с нами весь этот сезон, все эти 10 эпизодов. Даша Трачинская работает старшим продуктом в Яндекс.Практикуме. Мы говорили с Катей очень много про психологию людей в этом выпуске, и мне хотелось у Даши спросить, как вообще знания о человеческой психике, об особенностях человеческой психологии могут помогать учиться, особенно если ты уже взрослый человек, и учитывает ли вообще как-то психологию современное образование. Ну, в общем, сейчас поговорим. Даша, привет.
Привет, Даша, привет, Настя. Давно не виделись.
Мы говорим сегодня с нашей героиней Катей Крангаус много про психологию. Скажи, используете ли вы в практикуме какие-то психологические подходы? И вообще, способны ли эти знания психологии помогать вот в этом процессе переобучения?
Да, конечно, используем. Для взрослых людей в образовании очень важна вот эта вот самость, да? Потому что люди приходят с ожиданиями к процессу обучения, с теми же, которые у них были в школьные годы. Но при этом обучение взрослых, оно совершенно иное, да? Там очень важна самостоятельность студента, его контроль образовательного процесса. А это все некоторые метанавыки, которые помогают приобрести и развить именно психологию. Например, нам в самостоятельности могут мешать многие аспекты, как там и самооценка, и наш прошлый опыт, наши травмы. И вот этот психоэмоциональный фон студента нужно обязательно учитывать. Это, кстати, интересный вопрос, что в целом важно в образовании. Но принято считать, что одним из таких факторов, определяющих успех, является обратная связь. И с этими факторами мы много работаем, много анализируем поведение студентов, не только с точки зрения каких-то учебных успехов, да, но и с точки зрения их самочувствия. Как их самочувствие влияет вот на способность обратную связь обрабатывать и перекладывать там в свои образовательные результаты. И, например, одно из исследований для меня имело такой сюрприз-результат. Мы пытались понять, а вот что больше всего для студентов влияет на желание продолжать учебу, не бросать? Может быть, атмосфера отношения с одногруппниками, может быть, отношения с преподавателями, может быть, интересность или формат подачи материала. И оказалось, что одним из самых влияющих факторов на желание продолжать является то, как студенты умеют признавать свои успехи. Например, студент может сдать там работу не с первой попытки, что в целом нормально. Ошибки — это вообще круто, здорово, мы через ошибки научаемся. И мы там, когда проектируем образовательные программы, мы, в принципе, закладываем такое некоторое ожидание, что далеко не везде студенты будут справляться с первого раза. А студент, когда не справляется с первого раза, начинает думать, что с ним что-то не так, и у него на самом деле не получается. И возникает вот это ощущение, знаете, вроде того, что «а зачем мне продолжать?» То есть у студента на самом деле идет успех, и все идет хорошо, и по плану. Но возникает вот это вот чувство, которое мешает продолжать. И в этом случае большая работа лежит на кураторах, которые у нас сопровождают образовательный процесс. Куратор — это тот человек, который не является экспертом в предмете образовательного курса, да? То есть если это курс по питону, то куратор в питоне ничего не понимает. Зато куратор понимает, как помочь студенту именно учиться. Да? То есть он может, где нужно поддержать, где нужно там помочь, назначить дополнительные встречи с наставником, преподавателем, где-то там дать время отдохнуть. Кстати, выгорание в образовании — такая же распространенная вещь, как на работе. И брать перерывы, отпуски, паузы тут тоже очень полезно и поддерживается. Помимо кураторов, у нас в целом инструменты платформы самого сайта, где студент учится, тоже в некоторых местах направлены на поддержку. Например, мы предлагаем студентам мотивационные тесты, чтобы понять, а вот лично меня, что мотивирует и что мне может помочь трудный момент удержаться, да, потому что все люди разные, психоэмоциональные типы у людей разные, и мы должны это учитывать в образовании. То есть есть люди, которые мотивируются вот внутренним познавательным мотивом. Наша задача здесь, во-первых, помочь человеку понять про него, какие вот методы для него конкретно работают. Тут мы справляемся тестами, разговорами, и, во-вторых, дать инструменты, насколько мы можем. Например, там расписание, таймеры для учебы, всякие дополнительные практики, чтобы понимать свой уровень.
Слушай, очень круто, очень интересно. Очень хочется, чтобы образование, правда, учитывало наш эмоциональный фон, наш психологический какой-то портрет и, в общем, какую-то нашу индивидуальность психологическую.
Для тех, кто еще пока не актуализировал свою потребность, у нас есть целый раздел, который так и называется «Для тех, кто не знает, чего хочет». Там 5 бесплатных курсов, которые рассказывают про разные профессии, и еще курс по профориентации, который в целом может понять, о чем вам интересно, и всякие разные консультации, как, например, с профессиональными карьерными коучами, которые могут ваш запрос разобрать. И я уверена, что каждый может там найти что-то подходящее. Даже мы с вами.
Класс, Даш, спасибо тебе большое.
Спасибо вам.
Очень интересный у вас разговор получился с Дашей, а сейчас мы возвращаемся снова к Кате Крангаус.
Кать, можешь нам дать ликбез? Сколько вообще времени занимает учеба на психотерапевта? И через сколько специалист может начать принимать клиентов? И через сколько это будет классно и этично?
Ты понимаешь, ты можешь повесить объявление в Фейсбуке «Я принимаю пациентов» или «Я принимаю клиентов». И более того, так делают сотни людей, никакого отношения к психотерапии не имеющих. На самом деле никаких формальных ограничений нет. Ты можешь начать практиковать сразу. Но если говорить о том, как человек с синдромом самозванца должен подготовиться, чтобы чувствовать себя чуть лучше, заканчиваешь учебу, у тебя есть супервизор, у тебя есть групповая супервизия. В некотором смысле супервизия, мне кажется, что в этот момент на самом деле наибольшее обучение происходит. Мне послал Боженька супервизора. Одна из первых, вот, мне кажется, вообще вот эта компания психоаналитиков в России, в Советском Союзе еще начала. Она, как и я, приехала сюда 2 года назад. И, видимо, благодаря этому несчастному случаю мне попалась такая возможность. В Москве у меня бы не было такой возможности к ней попасть.
Катя, я правильно понимаю, что сначала люди заканчивают магистратуру, а потом начинают принимать пациентов и параллельно занимаются супервизией? Давайте на всякий случай сделаем ремарку о том, что вообще такое супервизия. Супервизия — это совместная сессия практикующего психолога или супервизанта и опытного специалиста, то есть самого супервизора, на которой первый получает помощь и рекомендации от своего старшего коллеги. То есть, простыми словами, это такой психолог для психолога.
Да. Ну, есть люди, которые учатся бесконечно, но пока у тебя нет практики, тебе нечего супервизировать. Ну, просто это вопрос плавности, да, не надо брать 20 человек, потому что ты просто эмоционально их не потянешь, ты не будешь успевать их супервизировать и так далее.
Сколько ты уже практикуешь?
С осени.
А, недавно.
Ты написала пост, вот с этого все началось, да? Я говорю, что Катя написала пост в Фейсбуке, она написала его 7 сентября 2023 года, и вот что было в этом посте. Открываю маленькую практику, теперь я психоаналитический психотерапевт, и открываю прием. Тель-Авив и Иерусалим очно, остальное онлайн. Важно, чтобы мы не были знакомы, и вы были бы готовы к регулярным встречам. И еще Катя перечисляет, чем она может помочь.
Безусловно, люди, которые пришли ко мне после этого поста, пришли ко мне не как именитому психоаналитику. И поэтому в некотором смысле считается, что терапевт должен быть no name, вообще ты про него ничего не должен знать. Но в моем случае люди что-то знают, и это тоже какая-то важная часть, да, почему они приходят ко мне. Но уже приходят люди не из поста.
А какая важная часть?
Давай условно я тебе скажу, как человеку, который позволит им быть плохой матерью, потому что я написала книгу про материнство.
Понятно.
Или который сделал подкаст про секс, и поэтому можно поговорить про секс. В этом смысле важно не то даже, что сделано, да, а что имеется в виду, что человек видит в этом.
Ну, в общем, как человеку с определенными ценностями.
Слушай, а хотела уточнить, сколько ты набрала сразу человек? Пришлось ли тебе кому-то отказать?
Да, я отсылала коллегам. Я отсылала коллегам, но как это работает в том подходе, в котором я работаю, что мы сначала встречаемся 3-4 раза, после чего договариваемся, идешь ли ты в долгосрочную терапию. И тогда это уже такой коммитмент. Он более жесткий. Сессии не переносятся, не отменяются. Да, если ты пропустил, ты оплачиваешь, ты не можешь написать, я заболел накануне. И это такая тоже часть процесса.
Сколько у тебя сейчас пациентов?
Давай так скажем, немного, но мне абсолютно это в данный момент очень достаточно. Это то, что мне посильно. Вначале было много, и я испугалась, что я просто не вытяну столько эмоционально. Сейчас идеальное количество.
Довольно большое количество людей вокруг меня пошло учиться разным помогающим специальностям. Кто-то учится на психотерапевта, многие стали коучами, кто-то там еще каким-то помогающим специалистом стал. Так как мы с Дашей делаем тоже такой поддерживающий контент, с Дашей бывает сидим, и я говорю: «Даш, вот такая у тебя тональность хорошая, интонация. Может, тебе пойти тоже каким-нибудь стать поддерживающим специалистом?» И Даша мне говорит: «Иногда придется слушать какие-то вещи от людей, которые ты не понимаешь, но надо, тем не менее, помогать и эмпатировать». Как ты с этим работаешь?
Знаешь, как интересно они работают с стоматологами, как они, это я вежливо беру вариацию, как они целый день смотрят людям в рот. Ну, ты когда становишься человеком, который занимается этим, я не воспринимаю это как дружеский разговор, который отнимает у меня время. Это рабочий процесс, и он мне пока очень интересен. С другой стороны, было много людей, с которыми мы проводили первые 3 встречи, и они не оставались. И это абсолютно окей, потому что контакт психотерапевта с человеком, с которым он живет, очень важен. И в этом смысле, как и у всего, у тебя появляется своя аудитория. Не то чтобы я могу кому-нибудь сказать, не могли бы вы больше ко мне не приходить. Пока что для меня такого вопроса не вставало.
То есть получается, что на тебя как бы тоже приходят интересные люди, и у вас потом интересные беседы получаются.
Нет, это не подкаст так вышло, Настя. Нет, на самом деле, одной из самых больших для меня трудностей сейчас уже нет такого. Но вначале было трудно, что, конечно, это мышца, которой ты задаешь вопросы, и которой ты за годы в журналистской практике научился чувствовать, где там, и как бы додавить, вынуть, и все, получить и пойти, Это совсем не то, что работает терапия, да, какие-то очень важные вещи я могу не знать очень долго. Просто потому, что человек это не приносит, и пока он это не принес, это не надо трогать. Нет задачи достать историю до того, как человек готов ее тебе рассказать. Нет задачи разрушить все защитные механизмы и отправить человека домой. Что, мне кажется, часто могло быть в процессе какой-то журналистской работы, когда твоя задача достать. У меня есть задача, чтобы человек справлялся, а в итоге справлялся лучше.
Ты видишь уже эффект от твоей работы в каких-то твоих пациентах?
Слушай, ну, впадение в прелесть, мне кажется, безусловно, есть и в этой профессии. Конечно, не знаю, когда вдруг пациент заводится роман, а он пришел к тебе про одиночество, ты думаешь, ну все, мы месяц, 4 встречи, и вы посмотрите. Я стараюсь пока бить себя по рукам, и когда впадаю в эту прелесть, хожу к супервизору. Иногда бывает, да, что человек очень в интеллектуализацию уходит, и вот у нас уже оп-оп, и действительно подкаст так вышло вместо сессии.
Работа в медиа достаточно эгоцентричная. Результаты этой работы достаточно легко показать, если ты что-то крутое делаешь, там, собрать лайки и прочее, там, ну, в общем. А как будто бы работа с людьми напрямую, про нее особо в Facebook не напишешь. Как это ощущается?
Поверишь ты, что я удовлетворила свое тщеславие? Ну, в том смысле, в котором, да, у меня была черная дыра на этом месте, как я думаю, у многих, то я его удовлетворила, и я довольно хорошо понимала, что я иду с нуля. И когда ты меня спрашиваешь, да, ну, как человек, который работает год, каково мне, что я не могу как бы сразу прославиться, мне окей. И это надо сказать, что в некотором смысле это ужасное везение, что в тот момент, когда у многих моих коллег-журналистов случилось обрушение, в том числе социального какого-то осознания себя, я как раз собиралась социально обрушиться. В этом смысле эта новая жизнь совпала с новой работой, с новой профессией.
Кать, что ты узнала про людей нового, когда стала заниматься психотерапией?
Не то чтобы я узнала что-то новое про людей, я узнала довольно много про то, как все совсем связано. Ну вот, если начать это пересказывать, то тут какие-то, ну, такие общие пафосные слова про то, как наше детство влияет потом вообще на идеологию, на наше представление, на наши отношения, на все. Но эта сама по себе фраза, она тебе ничего не объяснит про то, как это неочевидно влияет. Сколько всего того, что мы не помним и, может быть, никогда не вспомним, влияет.
Блин, стало грустно на этом моменте.
Нет, слушай, мне кажется, что, наверное, у всех бывали какие-то неофитствующие в психотерапии периоды, когда ты понимал, ну, сейчас все, я понял, я сейчас проработаюсь, как бы, и все. И потом в какой-то момент ты понимаешь, что даже понимание того, как это у тебя работает, не всегда меняет какие-то вещи в твоей нынешней жизни. Просто понимаешь, да, почему тебе так, не знаю, неспокойно в этом, почему тебе неспокойно в отношениях, почему ты медленнее, чем другие, почему ты нерешительный, почему ты, наоборот, слишком решительный и резкий в тех местах, в которых можно было бы подумать. Глубина понимания, мне кажется, что это не грустно. Грустно, когда ты думаешь, что это можно изменить, и оно не меняется, а когда ты понимаешь...
Что все предопределено, что ли? Вот это и грустно как раз, как будто бы.
Нет, я совсем не считаю, что все предопределено. Но какие-то чувства, которые ты будешь испытывать, да, если у тебя родители-алкоголики накладывают ряд последствий на всю твою взрослую жизнь. В смысле ощущений и чувств. Но не в смысле действий. Мне кажется, что очень важно отделять чувства, эмоции, переживания там, где тебе больно, от действий. Да, и когда мы говорим про КПТ, мы говорим про возможность изменить действие. Но если у тебя там где-то глубокая боль, она все равно будет вылезать. Но если ты поймешь, откуда это все идет, с одной стороны, с другой стороны, научишься не всегда действовать соответственно своей боли или страху или чему-то, то да, какая-то боль не уйдет. Какая-то тревога, которую ты на этом месте всегда испытываешь, останется тревогой. Просто ты не будешь из нее совершать те действия, да, которые как-то разрушают твою жизнь.
Какой бы тебе хотелось себя видеть лет через 5-10? Какой бы ты хотела бы себя обнаружить?
Ты знаешь, у меня так сильно поменялся горизонт планирования, что мне впервые в жизни сложно ответить на этот вопрос. Я часто фантазирую о своем кабинете, возвращаясь к своему детскому интересу к дизайн-кабинету.
А ты где, кстати, сейчас принимаешь? Да какой-то снимаешь кабинет или в Зуме?
Очно принимаю в Тель-Авиве, да. Есть кабинет в Тель-Авиве и в Зуме.
Ты на русском планируешь принимать? Или ты будешь на иврите тоже или на английском?
Слушай, ну на иврите пока я не могу. Угу. Мне кажется, в тот момент, когда я почувствую какую-то в этом силу, я пойду сначала к ивритскому аналитику и через это начну. Мне кажется, лучший способ совместить уроки иврита с становлением профессии. Да, да, по-русски, по-английски. Но понятно, что большую часть людей, которые пришли, пришли по-русски.
У нас есть коротенький блиц, Кать. Какой-то мы пришли философской такой тональности в конце. Я не знаю, даже получится этот блиц или нет.
Мне кажется, мы прям начали с нее, честно говоря, прямо с начала, и это прекрасно.
Мне кажется, мы никогда не уходили.
Если бы работу отменили, вообще концепцию работы, ты бы чем занималась?
Психотерапией.
Что бы ты сказала себе 10 лет назад?
У нас был бы серьезный разговор, я думаю. Дело в том, что примерно 10 лет назад я сказала себе, сколько всего из того, что я придумываю, я не делаю, потому что я думаю, получится, не получится, стоит ли, не стоит, это мое, это не мое. И я решила и дала себе обещание, что с 30 до 40 я буду делать все и сделаю все, что придет мне в голову, не останавливаясь на размышлении о том, стоит это делать или нет. Смена карьеры, безусловно, часть этой договоренности. Книги, бизнесы, стартап такой, стартап-сякой, сервис по поиску бэйбиситеров Kids Out, две книжки «Исследователь карасик» детских, «Я плохая мать» книжка, подкаст «Так вышло», подкаст «История русского секса», студия «Либо-либо», все это результат. И мотоправа, безусловно, тоже часть этой же договоренности, потому что, когда это пришло мне в голову, я подумала, о нет, нет, пожалуйста, только не это. Но отступать было некуда. Поэтому я бы сказала 10 лет назад то же самое, что это очень хорошая идея.
Какой soft skill тебе нужен в работе каждый день?
Терпение, умение выдерживать паузы и терпение. Это такой самый-самый трудно дающийся мне во всех вопросах.
Удовлетворена ли ты той точкой, в которой находишься сейчас?
Ну, безусловно, да. Но есть такое количество всего, что не дает как-то во всю мощь получать от этого удовольствие, в том числе от того, где я сейчас, что я сейчас, кто я сейчас, что очень сложно так ответить. Но да, это не делает жизнь легче, но да.
Большое спасибо.
Да, спасибо тебе, Кать. Как ты думаешь, Даш, с чем связана вот эта тенденция, которая, мне кажется, сейчас есть, популярности, да, обучения каким-то помогающим специальностям? Об этом с Катей тоже говорили, что у нас много знакомых, которые учатся сейчас каким-то таким вещам. Как ты думаешь, почему это востребовано?
Честно говоря, не знаю, чем руководствуются другие люди. Наверное, у всех разные мотивы. Но если бы я пошла учиться на какого-то помогающего специалиста, наверное, я бы прежде всего хотела бы разобраться в себе, и у меня была бы такая мотивация лучше понять себя, чтобы потом через это помочь другим людям, у которых, может быть, возникают проблемы и сложности, похожие на мои. А ты что думаешь?
У меня есть две мысли в этой связи, они не очень связаны между собой. Одна мысль моя заключается в том, у меня есть несколько знакомых, которые вот за последнее время стали или решили становиться психотерапевтами, либо коучами, либо какими-то там консультантами. Вот есть еще такая тема, как равное консультирование, да. Это обычно люди с всяким сложным жизненным опытом становятся равными консультантами для людей с таким же сложным опытом. Или там вот люди делают всякие группы поддержки и прочее. Мне кажется, если честно, что вот в нашем комьюнити и вокруг него люди, может быть, немножко стали уставать от какой-то быстрой реакции, от вот этой вот какой-то очень быстрой коммуникации, от той самой коммуникации, из которой можно легко выключиться, да? Вот я спрашивала Катю, типа, норм ли ей вообще, что из этой коммуникации особо нельзя выключиться? А теперь вот, когда я сейчас про это думаю, мне кажется, что это же ведь еще может быть и преимуществом тоже. Это же ведь большая роскошь и как будто бы привилегия сегодня иметь глубокие связи. И мне кажется, что вот переход людей из гуманитарных сфер, журналистов, не знаю, редакторов, да, вот в какие-то такие помогающие профессии, это еще может быть, возможно, про то, что люди овладели вот этими какими-то быстрыми навыками быстро распространить информацию, быстро записать комментарий, быстро отреагировать, и захотели чего-то более такого медленного, более академичной, может быть, новой специальности и, может быть, какой-то более такой, вот знаешь, действительно менее публичной, более глубокой, что ли. Вот как будто, мне кажется, вот здесь много про это есть. Не до конца сформулировала я эту мысль в голове, но вот что-то такое вот не видится.
Интересная мысль.
Мне это очень нравится, и мне кажется, что это очень здорово. А может быть, знаешь, может быть, все дело просто в том, что мы становимся старше. Может быть, никакой тенденции-то особо и нет. Просто мы и наши друзья и подруги становимся старше и обретаем новые профессии. А психотерапевтами люди как раз обычно решают стать, ну, довольно часто, да, после какого-то своего жизненного опыта, которым они напитываются. Не знаю. Может быть, мои выводы тоже иллюзорны. Кто знает.
В любом случае, какая бы у вас ни была мотивация менять профессию, уходить в психотерапевты или уходить в IT, или в любую другую специальность, сферу, среду, знайте, что вы всегда можете найти поддержку. Если вас не поддержат ваши близкие или ваши друзья, то вас могут поддержать помогающие специалисты или вас могут поддержать кураторы разных образовательных программ, например, Яндекс.Практикума, этого замечательного сервиса, вместе с которым мы сделали этот подкаст, который называется «Что дальше?» и подходит к концу его первый сезон прямо сейчас.
Не забывайте, что у Практикума мы уже несколько раз за сезон об этом рассказывали, с удовольствием повторим, что у Практикума есть классный курс, который называется «Старт в IT». Он для тех, кто сомневается, он для тех, кто хочет сменить профессию и пока еще не решил, на какую именно. Вот, в общем, можете пройти этот курс и вообще разобраться в мире IT, и подходит ли он вам, и если подходит, то что именно подходит. Меня зовут Настя Курганская. Я надеюсь, что мы с вами скоро услышимся снова.
Меня зовут Даша Черкудинова.
Обязательно слушайте нас. Мы через несколько дней, пока не знаем точно в какой день, но непременно выпустим обычный наш традиционный выпуск подкаста «Норм», в котором поделимся разными своими наблюдениями и выводами, которые мы сделали после этих 10 эпизодов, 10 интервью с разными людьми. У нас тоже накопилось много разных каких-то мыслей. Хотим с Дашей их обсудить. И вот я думаю, что через пару-тройку денечков выпустим эпизодик. Спасибо, что были с нами.
Спасибо, и легкой вам дороги в новые профессии.